Всем привет, это подкаст об архитектуре «Стекло и бетон». И сегодня у нас на связи Елена Белева. Лен.
Всем привет.
И Мария Важенич, архитектор и исследовательница видеоигр, автор телеграм-канала «Это некрасиво и безвкусно» и один из авторов книги «Архитектура видеоигровых миров. Уровень пройден». Мария.
Привет.
И Александр Хавов, архитектор. Да, здесь без большого количества регалиев. Сегодня мы собрались поговорить об архитектуре видеоигровых миров, почему важно архитекторам отслеживать, погружаться в медиум видеоигр, что там есть интересного, и также по каким принципам они работают, и почему архитектурное образование легко перекладывается на видеоигровое, и почему архитекторам нужно срочно бросать всю свою деятельность и бежать делать видеоигры.
Спойлер, зарплата.
Я предлагаю начать вот с такого вопроса. Какое у вас было самое сильное переживание архитектуры в видеоиграх? Потому что, мне кажется, здесь такой очень сложный вопрос, просто когда мы начинаем говорить про видеоигры и архитектуру, многие начинают задумываться, типа, да что там такого, там ничего такого выдающегося нет. Но на самом деле многие люди соприкасались с архитектурой так или иначе в видеоиграх. Взять банальный тот же Sims. Многие люди занимались там проектированием домов, и это, по сути, и есть архитектура. Проектирование пространства и всего остального. Но какие у вас были еще какие-то впечатления? Может, что-то еще найдется, да? Или тот же Sims, как самое сильное, например, запоминающееся архитектурное впечатление, которое можно было вынести из видеоигр?
Ну, наверное, я тут буду выглядеть каким-то уже помешанным фанатом, но, тем не менее, я считаю, что моим самым сильным переживанием была как раз Control, потому что, на мой взгляд, это абсолютно великая игра, я много раз повторяю эту мысль в книге. Я считаю, что после ее выхода, она вышла в 2019 году, ее разработали Remedy, которая также известна по Максу Пейну и Алану Вейку, и на мой взгляд, они сделали невозможное. В тот момент, когда вышла Control, игры нам показали, что они могут создавать уникальную архитектуру, такую же сложную, многоплановую, и высказывающую какие-то важные архитектурные идеи, показывающие какие-то важные архитектурные идеи, которые будут на уровне реальной архитектуры. И Control, а именно старейший дом, действие в котором происходит, показало нам, что да, игры уже могут создавать реальную серьезную архитектуру, способную полноценно конкурировать с реальной архитектурой. Фактически в Control было создано архитектурное произведение в направлении, которое фактически умерло больше 40 лет назад. Старейший дом сделан в стилистике необрутализма. И он очень сильно в своем визуале опирается именно на золотой век брутализма. Там есть какие-то узнаваемые произведения, там от Даланда до Карла Скарпа. Там есть узнаваемые формы, узнаваемые текстуры. Там, в принципе, существует вот этот вайб брутализма, когда ты смотришь, и ты можешь вообще себе не представлять, что такое брутализм и что это за направление. Но, глядя на него, у тебя будет чувство узнавания, что это действительно старая, ну, уже классическая архитектура, которую ты видел и в реальной жизни. Но при этом, когда ты находишься в старейшем доме и изучаешь его, ты понимаешь, что это не калька с реальных произведений, это не калька с всего стиля. Remedy буквально взяли за основу необрутализм и на его основе создали новое уникальное произведение. Я использую довольно странную формулировку, когда я говорю архитектурное произведение, потому что это в реальной жизни, мы можем сказать, здание или дом. В игре мы очень часто имеем дело или с, условно говоря, коробкой и фасадами, не имея возможности заглянуть внутрь, или мы имеем возможность заглянуть только внутрь, а не посмотреть на дом, на здание какое-то снаружи. И мы можем исследовать только уровень, локацию, какие-то интерьеры или часть интерьеров. И меня очень поразило то, что Control оказалась чудовищно проигнорировано архитектурным сообществом вообще везде.
Да.
Для меня это до сих пор шок, потому что я не понимаю, в чем дело. Потому что это проблема
нашего... Восприятие архитекторов, которые смотрят на все остальное другое.
Вот в чем проблема, да, потому что говорить, что архитекторы ничего знать не хотят, но это не так. Масса архитекторов играют в игры. Говорить, что игры недостаточно громко о себе рассказывают, но это как бы тоже очень странно, потому что это суперпопулярный вид досуга. Говорить о том, что все дураки, только мы, любители контрол, умные, тоже дико. То есть это суперкомплексная проблема, которая завязана и на том, что архитектура и архитекторы как будто бы не в состоянии замечать какие-то еще медиумы вокруг себя, и в том, что игроки и разработчики не осознают ценность игр как медиума. Мы воспринимаем игры всем чем угодно, кроме как серьезным самостоятельным видом искусства. Хотя это совершенно определенный вид искусства, такой же, как кинематограф, такой же, как театр, такой же, как литература. Но мы как будто бы не думаем о том, что игры — это тоже искусство. И это сильно понижает уровень дискуссии о нем. А как бы, ну, как бы, с каким достоинством архитекторы вообще-то воспринимают архитектуру? Ну, типа, архитектура, вау. Архитекторы такие серьезные, зарабатывают так много денег, делают такое важное дело.
Вот я сейчас буду из тех архитекторов, которые не играют в видеоигры. Здрасте. Ну, короче, да, у меня опыт игр очень маленький, там, в сравнении с Сашей, например. С чем связано, почему не играла в видеоигры? Да, реально, я долгое время существовала только в классическом архитектурном поле. Вообще супер долго. До того момента, пока я не пошла на курс по геймдеву. В общем, история уйти в IT, она как бы никогда не была настолько актуальной, как сейчас. Да, зарплата архитекторов, зарплата IT. Вот, и я пошла в геймдев отчасти, потому что я работаю в концепт-отделе как руководитель, и мы проектируем именно пространство, и те паттерны, которые заложены, закладываются, да, именно на уровне психологии работы с пространством в геймдеве и в архитектуре. Это, типа, дико интересно стало. И вот только тогда я начала чуть-чуть включаться и понимать, что вот, а тут прикольно. А тогда, most of time, получается, моя стратегия была такая, что, типа, игры — это трата времени, типа, блин, сиди там, изучай сопромат, не знаю, всякую такую штуку. В общем, исходя из этой логики, да, в игры я не играла. И думаю, что парадигма очень схожа, по крайней мере, смотрю по своим коллегам, да, типа, что игры — это трата времени. Так что здесь я буду, наверное, представителем вот этого противоположного лагеря, который не относится как к виду искусства.
Смотри, вот. Но переживания же какие-то у тебя были, связанные с видеоиграми и архитектурой? Тот же Sims?
Ну, блин, Sims, как бы, не знаю, вот у меня был очень прикольный опыт. Я, честно, не смогу называть название игр, потому что я это не помню.
Важно, да.
Я сразу говорю, я максимально затупень.
Ну, возможно, мы что-то узнаем по твоему описанию. Я допускаю это.
Короче, была игрулька максимально с хреновой графикой, но сейчас это мейнстрим и, типа, интересно атмосферно. Тогда это было хреново, где нужно было работать не с 2D-пространством, ой, не с классическим там 2D-полем, 3D-полем, как мы привыкли, а нужно... Часть механик была привязана именно к тому, что тебе нужно еще в четвертое измерение уходить, да, переворачивать плоскость, в рамках которых ты играешь, и вот это было кайфово. Ну, для меня. Потому что, как бы, вот эта святая мысль о том, что, типа, есть еще не трехмерное, а четырехмерное пространство, она в моей голове появилась именно тогда, и я такая: господи, ребята, это же amazing, это так интересно. Вот. И вот тогда, наверное, случился первый коннект с играми, в том плане, что это может быть еще интересно, и какой-то новый опыт тебе давать познавательный, а не только, ну, ладно... Пустая трата. Ладно, ладно, ладно.
Не-не-не-не, ты говори как есть, потому что, слушай, то, что ты проговариваешь, так думают многие, но...
Ну вот, я и говорю, я из другого лагеря.
Проговаривать. Да, спокойно проговаривай. Если ты так считаешь, это же важная точка зрения.
Саша, многие тоже не так думают. Не на психотерапии, все нормально.
Мы на игротерапию.
Да,
бывает арт-терапия, так что, может быть, у нас гейм-терапия, мы дошли до этого уровня.
Мне кажется, это очень релевантный и интересный опыт, когда игры позволяют тебе пощупать другое пространство. Это ведь правда тоже.
Да, это было прикольно. Мозг немножко повернулся чуть-чуть в сторону, и, в общем, я себя словила на мысли, что мои новогодние каникулы будут на Диско Элизиуме, потому что мне уже всех сторон прожужжали, как это охуенно. Саша, прости, Наташа. Вот. И я подумала, блин, я хочу. И вот это появилось только тогда, когда я начала к играм относиться не как, ну, какое-то там просто времяпровождение, а как способу найти для себя какие-то новые интересные, ну, кейсы.
Да.
Да, да. И вот, не знаю, мне кажется, вот это любопытство относительно того, как делаются игры, плюс на курсе нам показали, ну, как бы, насколько это сложная структура, она ничуть не легче проектируется, создается, чем обычная архитектура, да, там хреново туча специалистов, куча моментов, которые нужно учесть, и в этом, ну, для меня появилась ценность именно игр в целом, да. Мне, как архитектору в части разработки пространства и психологии игрока, да, который в этом пространстве ориентируется. Но вот с точки зрения стилистики, то, что сейчас говорила Мария, да, про брутализм, я такая сижу так, бля, надо посмотреть, что-то интересное.
А потом еще можно книжку почитать.
Я пробежалась, да, я, честно, не успела почитать, потому что я работаю 8 дней в неделю, похрен, что там 7, я работаю 8. Вот. Я пробежалась, и вот, кстати, некоторые кейсы мне показались прикольными. Но, опять же, вот я про человека, именно про пользователя, меня это сильно цепляет. Вот.
Ну, в играх действительно очень... Сейчас правильно сформулирую мысль. Игры действительно могут предложить пространство, которое мы не в состоянии воспроизвести в реальном мире. Мой любимый пример после Control — это ретрофутуризм. Ретрофутуризм — это, конечно, очень интересное направление, но его мы фактически никогда не могли пощупать. Это направление есть. Мы знаем, что оно существует. Мы это знаем по разным причинам. У нас есть книги, очень большое количество научной фантастики на этом основано. Мы представляем себе, как ретрофутуризм выглядел, потому что, опять же, у нас сохранилось огромное количество как бы документов эпохи, когда ретрофутуризм и футуризм, в принципе, был очень интересен и очень важен, скажем, 50-е годы прошлого века. Мы знаем о ретрофутуризме и футуризме, из книг и фильмов, в принципе, времен расцвета научной фантастики, когда этот жанр был пиковым. То есть, когда мы говорим ретрофутуризм, каждый из нас представляет себе очень четкую картинку. Но фишка ретрофутуризма в том, что фактически у нас нет архитектуры об этом. У нас есть как бы футуризм, у нас есть некоторое количество зданий футуризма в этом стиле, которые сейчас довольно сильно устарели. Я говорю сейчас о футуризме как о направлении в 20 веке, потому что он там был какое-то время. Но фишка футуризма в том, что он постоянно устаревает. Фактически у нас футуризм в точке времени существовать не может, потому что то, что ты сейчас построил, это, конечно, может быть футуризмом, но типа пару лет, и это начинает мгновенно устаревать. То есть это направление, которое как бы не в состоянии нормально существовать в реальном пространстве. И игры подарили нам возможность увидеть ретрофутуристические пространства. Мы не можем сейчас приехать в какой-нибудь город и посмотреть, ого, нихера себе, вот это у нас ретрофутуризм. Мы можем посмотреть на какие-то здания. Не знаю, мой любимый пример — это гостиница «Рюгён» в Северной Корее. Наверняка вы представляете, как она выглядит. И это, ну, по-настоящему футуристическое здание. Это вот видно, что это здание тех времен. Или музей космонавтики имени Циолковского у нас тоже. Ты смотришь и понимаешь, что, ну, вот футуризм. Но это всегда какие-то точки на карте. У нас нет больших пространств, как, скажем, пространство брутализма, в которых ретрофутуризм существует. А игры позволили нам увидеть и пощупать это ретрофутуристическое пространство. Например, та же Prey. Это игра... Это космический хоррор, действие которого происходит в альтернативной реальности, на станции Талос-1. Это станция недалеко от Луны, и я не буду вдаваться в подробности сеттинга, просто там как бы космическая гонка для человека стала повседневной реальностью. Люди живут и существуют в космосе, люди работают в космосе и существуют конкретно на вот этой станции Талос-1. И он целиком, эта станция, оформлена в стиле ретро-футуризма. Ты понимаешь, что это все суперкосмические технологии, но они при этом настолько устаревшие. Мы видим там реактивные ранцы, мы видим там какие-то старые технологии, мы видим там устаревшие дизайны. Да, там куча вот таких вещей. И ты понимаешь, что ты находишься в пространстве ретро-футуризма, которое в реальной архитектуре фактически не сложилось. И это направление очень популярно. Игры очень любят эстетику ретро-футуризма. И фактически можно сказать, что игры в каком-то смысле создали архитектуру ретро-футуризма, потому что она существовала в основном скорее в наших фантазиях и представлении о том, как ретро-футуризм мог бы выглядеть. Потому что мы фактически не имеем ничего ретро-футуристического в реальности. Или, например, еще один мой любимый пример — это архитектура постапокалипсиса. Наверное, это очень странно звучит, но, тем не менее, мы буквально пытаемся не знаем, как выглядит.
Воспроизвести. Мы пытаемся воспроизвести в реальной
да.
жизни. Все современные
мы пытаемся, проекты, но да. пока у нас не получается, к счастью или к сожалению. Но, тем не менее, игры уже позволяют фантазировать о том, что может случиться после глобального катаклизма, после глобальной войны. И таких примеров довольно много. Ну, из российских примеров я вспомню «Черную книгу», потрясающая игра. И она тоже создает уникальное пространство, которое не существует. Оно фактически создает пространство старого уезда. Начала, точнее, конца 19 века. То есть оно создает вот этот вайб дореволюционного деревенского пространства в Перми. Это уникально, мы не можем потрогать это пространство. Но игра смогла воспроизвести вот этот дореволюционный вайб, если так можно сказать, создать вот это ощущение, что ты действительно попал в этот момент. Мы сейчас не можем его в реальности создать. Игры могут это сделать, и чем дальше, тем больше у них получается это делать и найти, находить все новые и новые способы воспроизведения того, что в реальности вообще не существует и не может существовать. Как апокалипсис, постапокалипсис. Надеюсь, он никогда не будет существовать. Но хотя мы работаем в этом направлении последние полтора года очень активно.
Я, короче, еще про кейс хотела добавить, но это, наверное, не совсем про стилистику архитектуры, которой нет в реальности, но возможность поностальгировать. Как бы игрулька маленькая, «Шахиде зима», и она была супер популярна и в России, и особенно для тех, кто живет не в России, кому недоступна ностальгия хрущевок. Ну, типа, это же очень... Ну, как бы там вообще, в принципе, она очень крохотная, но, типа, дико залетела именно по этой причине. Окей, живешь в России, хрущевки тебе доступны everytime, а если ты живешь не в России... Ну, то есть, вот у меня сейчас знакомая уехала в Амстердам и, типа, живет там, и она такая, блин, типа, я так скучаю по хрущам. Ну, то есть, она живет в хреновом районе. Ее мнению. Да, она мне скидывает видосы Амстердама. Вот этот хреновый район, это как бы best район Москвы, мне кажется, не знаю. Mm-hmm. А там это считается стрёмным. И вот эта эстетика ебеней, уж простите меня, как бы ее не хватает. В общем, скучает русская душа по развалинам. И вот «Шахиде зима» позволяет как раз этот момент восполнить.
Мне кажется, здесь просто, знаешь, это вот, типа, спроси хардкорного какого-нибудь человека, кто там глубоко разбирается в играх, спроси его про «Шахиде зима», он тебе скажет, это не игра, это просто какой-то интерактивный перформанс. Но по факту...
Да, это же...
Это, знаешь, это как, типа, с архитектурой. Вот ты спроси, возьми какую-нибудь малую архитектурную форму, спроси, это архитектура? И тебе тоже какой-нибудь там задрот архитектор скажет, ну, это не архитектура, это какой-то элемент дизайна. Но по факту, что то, что это... Малая архитектурная форма — это тоже архитектура. Интерактивная игра, то есть вот это небольшое приключение там, на 15 минут, это тоже игра. Это вещь, в которую ты нажимаешь на кнопки, что происходит у тебя на экране. это интерактив, с которым ты можешь пощупать, поперемещаться и взаимодействовать. Это очень важно. То есть, чтобы мы как бы сейчас просто определили общие рамки для этого, что все игры и все архитектура. Максимально широкие рамки для себя ставим. Не пытаемся вешать ни на что ярлыки. Я вот сейчас про это. Про наши границы. И давай теперь перейдем к книге. Вы же написали книгу, да. То, ради чего мы здесь собрались. Да. Как так вышло? Что за книга? О чем она?
Получилось все довольно спонтанно. И, честно говоря, я до сих пор не знаю, как я согласилась на эту авантюру, потому что это, конечно, авантюра от и до. Я в 2021 году просто написала несколько постов в своем канале про игры, и я, честно говоря, вообще не планировала как-то подробно рассказывать про игры, потому что, ну, архитектурный канал, кому это интересно, ля-ля-то-поля, зачем это вообще нужно? Я вообще очень долго сомневалась, имеет ли смысл что-то писать в большом канале или лучше контейнировать свои впечатления от игр в отдельном маленьком и никого не напрягать. И все равно опубликовала несколько постов, получила какое-то количество комментариев, типа «Ого, кто-то говорит про архитектуру в играх, про игры, как приятно видеть, что кто-то говорит про игры». От архитекторов и дизайнеров, которые читают мой канал, и тоже, как видимо, играли. И буквально через пару месяцев после этого, в конце 2021 года, ко мне приходит выпускающая редакторка СТ, которая в тот момент запускала книжную серию про игры. Они в серии видеоигр «Глубокое погружение», которое получило сейчас такое название, хотели выпускать не переводную русскоязычную литературу. Они хотели, чтобы в серии выходили только русскоязычные авторы и писали не, условно говоря, истории серий, интервью, какие-то вот такие вещи. И они хотели, ну, скажем так, им было интересно получить серию от российских авторов, русскоязычных авторов, это важно, которая посвящена, условно говоря, Game Studies. Не просто пересказом баек с английского, не просто, скажем, буквально истории серии или какие-то еще вещи, а именно Game Studies и, в принципе, какие-то исследования игр, связанные или с культурологией, с искусством, с чем-либо еще. И, насколько я понимаю, мне предложили одно из первых. Я очень долго сомневалась, потому что, блин, ну книга — это долго, это сложно, это неокупаемо, это буквально неокупаемо, это нужно исходить, и это вообще, в принципе, огромный труд с непонятным результатом. Но я согласилась с одним условием, что я позову соавторов и выберу соавторов самостоятельно. Мне нужно сказать, что мне супер повезло с редакцией, мне очень повезло и с издательством, выпускались в СТ.
И скажи, и зачем же нужна архитектура в видеоиграх архитекторам? Вот ты сказал, что это две крайние точки.
Ну смотри, я вижу это следующим образом. Я сейчас подчеркиваю, что это лично мое мнение, и это лично мой вкус. Я не претендую на абсолютно всеобъемлющий правильный ответ, потому что, ну, каждый архитектор, который играет, я думаю, может дать свой ответ. И каждый игрок, который играет, может дать свой ответ, зачем это все кому нужно. Но, на мой взгляд, игры подарили нам уникальный медиум, уникальный тип архитектуры. У нас существует архитектура реальная, в которой мы живем. А игры дали нам архитектуру виртуальную. Если посмотреть на игры, то видно, что игры — это комплексный медиум. Оно сочетает в себе и сценарное искусство. Они включают в себя и нарративное мастерство. Включают архитектуру. Включают музыку. И вот так перечислять можно очень долго. Да. Игра сама по себе — это суперкомплексная история, и, в принципе, игра включает в себя все медиумы, которые существуют, ну, как все другие виды искусства, в том или ином смысле. От, да, литературы и сюжета до музыки. Можно ну, как бы нет ничего, что игры в себя не смогли включить из того, что люди придумали в своей культуре. Но игры — это единственный вид искусства, который смог воссоздать пространство полноценное. Буквально полноценное архитектурное пространство и ландшафтное пространство. Это не в состоянии сделать кинематограф, это не в состоянии сделать литература, это не может сделать скульптура или реальное ландшафтное мастерство, ландшафтное изыскание. Ничего из этого другое искусство не может в себе воспроизвести архитектуру. Музыка существует и в кинематографе. Музыка существует, скажем, в опере, в театре. Или, например, арт существует тоже в кинематографе. Литература, может быть, существует в театре. Ну, то есть друг в друге медиумы могут воспроизводиться. Но архитектура могла до возникновения игр воспроизводиться только сама в себе. А игры смогли создать архитектурное пространство уже виртуально. То есть они создали буквально параллельную архитектуру. Я процитирую, перефразирую по первому. Это буквально архитектура 2. Это не вид архитектуры, это тип архитектуры. Он такой же полноценный, как и реальный. И у него есть свои способы, свои методы воспроизведения, которых реальная архитектура воспроизвести, но не сможет. Мы не сможем превзойти законы физики, мы не сможем превзойти ограничения своего тела. Господи, мы не сможем даже откинуть норму приличия во время изучения архитектуры в реальности. И у тебя нет ограничений у твоего аватара. Никакой физиологии, никаких норм приличия нет. Ну, какие-то нормы приличия есть, если в игру это заложено. То есть, если, кстати, про Disco Elysium, если ты будешь делать Disco Elysium что-то, что не понравится твоему напарнику, он тебе сделает замечание, и это тоже повлияет на игровой процесс. Но фактически ты в архитектуре, в исследовании архитектуры фактически не ограничен в играх. Ты можешь исследовать архитектуру так, как ты никогда в жизни не сможешь исследовать архитектуру в реальности. Ну, то есть буквально у нас... Ну, в чём-то да. В чём-то да. Потому что в реальности нет таких инструментов. Конечно, у игровой архитектуры есть масса своих ограничений. И движок, и жанр, и бюджет игры. Бюджет игры тоже очень сильно влияет на то, какая будет архитектура. Потому что одно дело исследовать архитектуру, скажем, в Скайриме, и совсем другое исследовать архитектуру в Черной книге. Очевидно, что в Черной книге тебе не нужен реалистичный фотомод. Ну, не будешь же ты по квадратным домикам низкополигональным лазить. Это неинтересно. И совсем другое, когда у тебя есть мод на свободную камеру в Скайриме. Но, тем не менее, все равно игры дает, создали абсолютно новый тип архитектурного пространства, и он чем дальше, тем более серьезным становится. Чем дальше игры развиваются, тем более серьезные возможности у игровой архитектуры возникают.
Да. Согласен, но здесь есть такое «но». Когда проектируются видеоигры, как правило, они проектируются как комплексное пространство, в которое нужно создать ощущение веры, да, в это пространство. А вы много тоже про это в книге говорите, что, например, про те же туалеты, что если в там, помещении ты заходишь там, и в какой-то доме не будет туалета, то у нас создается будет ощущение легкого недоверия этому, в этом пространстве и так далее. Это создает какое-то ощущение привычности, понятности пространства и вот этого вот всего. И в связи с этим, когда проектируются какие-то... Давай, скажем так, возьмем пример с Преем. Это придумывание космической станции. И когда люди задумываются о том, как спроектировать космическую станцию, они тоже пытаются сделать так, чтобы человек там мог поверить. Они придумывают иерархию пространства, они придумывают его логику и функционирование. Придумывают то, как люди там будут отдыхать и развлекаться. Понятное дело, что это не входит в первую очередь при проектировании пространства, что они придумывают его как архитектурный объект, который должен функционировать. Но они это пытаются подразумевать. Вот. И архитекторам это может быть все интересно с точки того, что а как спроектировать, условно говоря, космическую станцию, да? Архитекторы тоже об этом задумывались, и там есть какие-то свои логика и пространство, но здесь люди подумали о том, как люди будут там отдыхать и так далее. Это уже какой-то интеллектуальный труд, который можно взять какую-то за базу, за основу, за кальку, как и почему могут быть выстроены пространства и взаимодействия. Это уже,
ну, конечно, тоже может.
Это уже ну, да. Которая проделанная работа, и ты дальше просто думаешь с настройкой об этом.
Мы не делаем лишнюю работу. Как мы можем делать лишнюю работу, когда мы проектируем Нормандию в Mass Effect? Нормандия — это космический корабль из игры, из трилогии Mass Effect. Но мы не можем делать эту работу дважды по одной очень простой причине. Мы никогда не проектировали космические станции. В этом-то фишка космических станций. Мы никогда не проектировали космические штурмовики, какой является Нормандия. Ну, блин, логично, что пространство в реальности будет... пространство в реальности, видеоигровое пространство будет в определенной мере наследовать, потому что пространственные потребности человека не особо меняются от, во-первых, в зависимости от веков, ну, прямо скажем, потребность в убежище у нас как была в каком-нибудь втором тысячелетии до нашей эры, так и потребность в убежище существует сейчас. И потребности у нас не меняются. Понятно, что не меняется какая-то пространственная логика. Если мы будем летать на космическом штурмовом корабле для бравых космодесантников, потребность сходить в туалет, поспать, отнести, не знаю, винтовку в какой-нибудь инженерный отсек для аналки, естественно, эти потребности будут. Но фишка-то в том, что где эти...
Это ключевое.
Если будет соблюдаться, да. А может быть, и не будет. Мы же не знаем. Это зависит от того, какой у нас сеттинг. То есть архитектура в игре будет обязательно следовать, во-первых, за геймплеем, потому что она обслуживает геймплей буквально. И, во-вторых, архитектура в игре будет следовать лору и сеттингу. А очень часто лор и сеттинг игры не соответствуют тем, что у нас было в реальности. У нас не было необходимости в реальности проектировать космический корабль для космодесантников. Ну, не было. И поэтому мы фантазируем об этом, мы создаем пространство, и кто знает, вполне возможно, что со временем мы... Да не вполне возможно, мы со временем наберем такое количество информации в видеоигре, что это в какой-то момент начнет влиять на то, что мы будем видеть в реальности. Потому что, ну, буквально самый ближайший пример — это Starfield, который вышел буквально вот пару месяцев назад. И когда они разрабатывали, Bethesda сделала ставку на использование, ну, использование реалистичных технологий. Они называют это NASA-панком буквально. NASA-панк. То есть они берут для своего далекого будущего нынешнюю технологию космическую и полностью отстраивают сеттинг и лор, и визуал сеттинга этого от реальной технологии. Таким образом, у нас получается как бы реальная технология, которые используются в нынешних космических полетах, накладываются на видеоигровую технологию. Потом эта игра становится очень популярна. Starfield при всех его минусах очень популярен. Это уже вклад в наше представление о космосе. И кто знает, как вот эти представления о космосе, которые у нас наработались со время нашего интереса к космической теме за вот эти годы, существование научной фантастики, за годы существования мира звездных войн, за время, которое Mass Effect популярен. Кто знает, как все вот это скомбинировалось и повлияет уже на нынешнюю нашу технологию? То есть мы в этом случае не делаем повторения, мы как бы мы уже прогнозируем будущее или пытаемся придумать прошлое, которое у нас не существовало. Это уже фэнтези. Ну, как бы у нас не существовало фэнтези, в котором у нас были эльфы и гномы. У нас не существовало, но мы придумываем прошлое. Да, буквально. И как бы это реально очень серьезный вопрос. Фэнтези у нас тоже визуально существовало очень мало, но сейчас фэнтези — это абсолютно нормальный, естественный жанр для игр тоже. Знаешь, и да. Мы действительно не существовали в этом. Так вот что это не попытки сделать новое.
Это, знаешь, это как бумажная архитектура. Только...
Блин, нет, вот я тоже про это хотела, но тут интересный кейс. Ну вот я сейчас слушаю Машу и думаю о том, что архитектура в видеоиграх, она никогда не существует в настоящем, в отличие от реальной архитектуры. Она всегда существует либо в прошлом, то есть делать такой, ну как типа визионерство, но не визионерство, назад или сильно вперед. Вот, короче, в каком... Ну, как сказать, я не знаю. То есть либо мы...
Ну, в реальной точке архитектура не существует. Ну, фактически не существует точки реальности. Это нормально. И... Ну, разве что это градостроительные симуляторы. Ну, такое, ну, вот, ну, как бы существуют такие...
Но это тогда имеет очень прикладной. Ну, то есть та виртуальная реальность, которая копирует, ну, в кавычках, копирует настоящее, да, она нужна для практических каких-то целей, и в ней играть может быть не так интересно. Ну, я не знаю. Ну, ладно. Я не шарю. Но мне кажется, что вот по описанию наибольший эффект от архитектуры это идет, когда она... либо ностальгирует, либо заимствует какие-то стилистики из прошлого и их гиперболизирует, да, создавая нереальный какой-то формат будущего, который не случился, грубо говоря, да, там преувеличенная готика там или что-то. Вот, это же не случилось в реальности. Либо когда она сильно уходит вперед и становится как раз-таки вот аналогом бумажной архитектуры, да, в кавычках, вот, когда позволяет настоящей архитектуре найти для себя какие-то новые варианты саморешения, не знаю, как это сказать. Вот. Прикольно.
По какой логике мы вообще изучаем пространство? То есть смотри, то есть с архитектурой реально все очень просто. У нас есть человек, это мерило у нас всего. Ну, там, несмотря там, на греческую какую-нибудь архитектуру, которая там проектировалась под богов. Вот. Но при этом тоже масштаб у них брал, то есть пропорции брались человеческие, условно говоря, просто гиперболизированные. А относительно чего выстраивается архитектура в видеоиграх? В вашей книге очень мне понравилось, что я долго, когда читал вначале, я такой думаю, а зачем вы так много про камеру и средства восприятия говорите, про экраны, про вот это? Я такой, зачем? Вот это же неинтересно. А потом до меня дошло...
Боже, что это... этот вопрос, который я регулярно встречаю в отзывах, я такая, бля, я просто эту главу мы изначально хотели вырезать, когда мы не влезали. Mm-hmm. И я стояла насмерть с этой главой, я говорила, вырезаем все, что хотим, но первую главу не вырезаем. И сейчас, когда мне говорят, что первая глава сложная и долгая, и у меня просто сердце кровью вливается. Такой, блядь. Но она же так хороша, она же, как бы, она, это же основа методологии, как, да, от которой мы идем во всю книгу.
Вот. И в играх мы, получается, у нас вот есть, как вы правильно описываете. Почему я буду за тебя цитировать твою книгу? У меня сейчас какой-то краткий пересказ какой-то. Что в архитектуре у нас вот есть глаза как средство восприятия, руки как средство восприятия. Мы ходим и ощущаем, щупаем пространство. А здесь мы все воспринимаем пространство через экран и посредством камеры, которая расположена в игре. Что, как вы тогда находили общие связи между реальной архитектурой и та, которая происходит на экране? Потому что средства восприятия у нас как будто бы, ну, как будто бы совсем разные. То есть экран — это имитация ваших глаз. У нас нет такого широкого угла зрения. Вы там тоже про это очень много говорите. Как вы находили вот эти все общие связи?
Ну, мы-то все равно, как бы, каким бы странным средством мы не воспринимали мир, ну, как бы реальный или виртуальный, как бы странно ни выглядела камера, мы все равно делаем всю культуру для человека. Мы не делаем, мы не пишем книгу для марсианина, мы не делаем книгу для гипотетического пришельца, мы не пишем книгу с расчетом на внутренний мир и восприятие мира средневекового монаха. Мы создаем культуру и искусство для себя, буквально для человека. Мы являемся мерилом мира для самих себя. Логично, что мы и игры создаем для себя. Какая бы ни была камера, мы все равно пытаемся создать мир, который не существует в реальности или существует в реальности каким-то другим способом. Мы создаем мир, в котором мы сами хотели бы находиться. Мы пытаемся создать ситуации и миры, в которых нам интересно побывать. Естественно, что в этих мирах мы создаем архитектуру, которая нам понятна, в которой мы можем существовать. Существуют игры, в которых архитектура не соответствует сеттингу, и их буквально дискомфортно изучать. Они бессмысленны. Если мы сделаем пространство, которое человек не будет понимать, он не будет в нее играть, потому что у нас не будет работать пространственная логика. И все. Как мы можем создавать пространство для какого-нибудь ксеноморфа? мы не знаем, как этот ксеноморф будет воспринимать пространство. Кстати говоря, это сейчас будет очень странный пример, но, например, «Атака титанов», допустим. Почему я вспоминаю «Атаку титанов», извините. Ну вот представь себе, как... Нет, серьезно. Вот представь себе, как ты можешь спроектировать пространство, если ты супербольшой титан. То ты можешь себе представить пространство, в котором он может существовать?
Это просто наше большое пространство, да. Это просто наше большое пространство.
Нет.
Ты берешь X.
У него абсолютно другая физиология. Ему не нужно спать, ему не нужно ходить по нужде.
Нужды у них нет.
Лежат. Ну, типа, у них по-другому работает физиология. Они могут изменять структуру своего тела. У них разные свои функции. А теперь представь, как ты создашь пространство, не просто в котором он будет жить, а теперь, что ты пытаешься представить, найти ему компьютерную игру. Придумай вот ему компьютерную игру. А представь, что эта игра не теннис, а представь, что это изометрическая РПГ, в котором он должен почувствовать себя титаном, который играет в изометрическую РПГ. Ты понимаешь, ты на этом месте уже начинаешь ломаться. И это элементарный пример. Ну, то есть я взяла просто суперпростого персонажа, ну, титана без физиологии. А теперь попробую сделать то же самое для чужого.
Это ломается. Веловоломка. Ну, то есть это ломается, в это тяжелее поверить, но мне кажется, игры тоже ведь используют этот медиум, когда они переворачивают правила игры. Да-да-да. Полностью переворачивают.
Используют.
Да-да-да-да. Я вспоминаю, там, не знаю, тот же Человека-паука, когда ты можешь, имеешь возможность перемещаться в тех четырех пространств, по всем четырем стенам.
В том-то и дело, что он человек. И все равно ты создаешь пространство под человека, и ты игру создаешь под человека. Но даже вот серьезный элементарный отход от человеческой логики нас способен сломать. Элементарный. Просто мы взяли просто большую фифу 50-метровую, у которой чуть-чуть отличается от нас физиология, и у которых просто по-другому работает тело. Все, мы не представляем себе, как создать для него игру, которая будет ему интересна, даже при условии, что у него, скажем, будет человеческий мозг современного человека. Ну, это уже ломается. Поэтому мы воспроизводим, мы обязаны воспроизводить какие-то минимальные законы реального архитектурного пространства. Да, игра будет работать. Ну, я попыталась найти пример.
Мне нравится, ну, вот эта тема про ограничения, да, то есть какие-то физиологические. В пространстве города реального мы не можем ограничить всех людей в плане, там, угла зрения, да, каких-то таких штук. Мы практически не можем на это влиять, либо очень ограничены, если человек этого хочет. Но мне нравится кейс в играх компьютерных в том плане, что даже, например, зрение, мы можем варьировать возможности игрока и использовать это для работы с пространством, для его ориентирования в пространстве. Mm-hmm. Потому что, ну окей, когда-нибудь там уже эти VR-очки, AR-очки в нашу жизнь войдут, может быть, а может быть нет, и да, у нас появится...
Мне кажется, они совершенно точно, извини, что перебиваю, они совершенно точно войдут. Вообще, мне кажется, фильм «Первому игроку приготовиться» и книга, по-моему, в основе лежит. Нет. Мне кажется, он гораздо ближе к реальности, чем мы думаем. Мне кажется, что вот это та немногая фантастика, которой мы придем. Вот, ну, мне так кажется. Поэтому, мне кажется, дополненная реальность — это просто реальный вопрос времени, причем не очень далекого.
Извини, ну хорошо, но не у всех же будут эрочки, да. Давайте, окей, это же...
Ну, сейчас у всех есть смартфоны.
Да, но мы понимаем, что скорость введения новых технологий, она растет, да, то есть там первые телефоны появились в течение длительного периода у всех, потом быстрее. Но, окей, я не думаю, что там, допустим... Ну, короче, мне кажется, что процесс минимальный, когда люди все перейдут на это, но это не меньше там 5-7 лет. Ну, я не думаю, что это быстрее, вот, и все равно будут люди без них. А как бы, когда ты заходишь в игру компьютерную, ты априори ограничен тем, что тебе дали. Ну вот любой игрок, он будет ограничен тем, что тебе дали, даже если там есть какие-то допики, и все прочее, все равно. И с этим, ну, как бы я с точки зрения человека и взаимодействия с пространством, в играх прикольно, что с этим можно играть. Да, ты можешь задать какие-то условия, которые добьют еще дополнительный эффект к взаимодействию с пространством. И это интересно. Потому что в реальности, ну, например, там, чтобы понять, как ориентируется в как бы искусственно, ну, себя лишить зрения, там, временно или постоянно, не знаю. Вот, и получить новый опыт какой-то прикольный, интересный в игре. Это проще, тебе не надо выкалывать себе два глаза, да. Ты как бы зашел, два часа поугарал, почувствовал, как это по-другому может быть, и вышел, там, пошел как обычно. Вот, ну, прикольно. Ну да, я тут про свое, сорян.
Да не-не-не.
Все нормально. У нас, между прочим, про это есть отдельная глава, которая называется «Невидимая и недоступная», где мы разбираем, каким образом недоступность и невидимость в играх становится полноценным инструментом, как архитектура или как особенности камеры или что-то подобное. Потому что в зависимости от того, что мы можем показать и не можем показать, это действительно художественное решение, потому что разработчики всегда думают, что они хотят показать, а что они не хотят показать. А главное, что они могут показать и не могут показать. Мой любимый пример, кстати говоря, один из самых спорных в книге. Мы по этому поводу ужасно долго спорили и ни к чему не пришли. И в итоге это пример из моей главы. В итоге я просто, как бы, как автор главы, просто сказала себе: нет, я хочу поставить Mass Effect самый конец. Это пример с Mass Effect, а именно с дверями в Mass Effect. Это глава двери и самая последняя часть, где я рассказываю про двери в Mass Effect. И второй Mass Effect, на мой взгляд, это великая игра в том плане, что она супер архитектурная, и она создает нам вайб вот этого далекого космоса за счет дверей. Двери там фантастические. Там для каждой расы, для каждой локации своя уникальная дверь с уникальной механикой открывания. И вот эта механика, визуализация вот этого открывания полностью завязана на лоре игры, а точнее на лоре конкретной локации и конкретных владельцев этой локации. И это ужасно интересно. И блин, геймплейны, они супер простые. Там просто дверь, которая открывается. Ничего сложного. Это просто проем. Но фишка в чем? Mass Effect делался для суперспецифической консоли. Это PlayStation 3. Я не буду рассказывать долго про PlayStation 3. Это, про нее много написано. Это легендарная консоль, которая сломала хребет ни одной игре из-за своей очень специфической архитектуры. Надеюсь, понятно, в каком смысле я говорю архитектуру в отношении консоли. И, например, Mass Effect 2 разрабатывался для нее, и вот эти двери замечательные, которые открываются в Mass Effect, они открываются пару секунд. Почему они открываются пару секунд? Потому что в тот момент, когда дверь открывается, консоль подгружает пространство, которое находится за этой дверью. И вот это открывание 2 секунды нужно для того, чтобы консоль успела подгрузить пространство за этой дверью. Но при этом тебе нужно придумать. Вот у тебя есть 2 секунды, на которые консоль подгружает пространство. Игроку нужно, чтобы 2 секунды постоять. Если ты это сделаешь там обычную распашную дверь, по факту он у тебя будет стоять перед дверью, которую он не может открыть по 2 секунды. И вот у тебя на одну локацию 50 дверей. То есть у тебя фактически 2 минуты, где игрок будет просто стоять перед распашной дверью, условно говоря. И тебе нужно эти 2 секунды каким-то образом замаскировать и объяснить, почему ты должен стоять перед дверью 2 секунды. И вот тут начинаются уловки. Сложное открывание, красивая анимация, что-то еще. То есть по факту ограничение консоли, необходимость 2 секунды подождать, чтобы подгрузить следующую локацию, становится инструментом архитектурным. Буквально это архитектурный инструмент, потому что мы делаем архитектурный элемент, серьезный, сложный, важный, очень спорный. И тебе нужно через вот это ограничение придумать архитектуру. То есть, по факту, мы сейчас в этот момент упираемся в такое же ограничение, что и в реальности. Потому что в реальности нам тоже нужно придумать какие-то вещи похожие. Вот нам нужна дверь в комнате, но мы не можем ее сделать, потому что у нас там идет эвакуация специфическим образом. Или что-то еще. И вот это ограничение для нас становится изобразительным средством. мы пытаемся придумать комнату так, чтобы можно было из нее эвакуироваться нормально, и она была полноценной, и она была интересной, и так далее, и тому подобное. И вот в этом месте, например, в этом ограничении игра с архитектурой снова сталкивается. Потому что ограничение становится выразительным средством. А дальше возникает только талант. Ты достаточно умен, сообразителен для того, чтобы использовать это ограничение, как кисть использует художник. Или ты сделаешь так, чтобы тебе не дали по жопе пожарные из экспертизы. Вот так.
А потом это все строится в Армении, и армянам вообще похрен, где вы закладывали двери, а где не закладывали, потому что они могут пробить дыру.
Там дыру, это нормально. В России так тоже могут. Ну да. Тогда пожалуйста, давайте уже будут им, наверное.
Я сейчас, вот ты когда сказала про двери, про архитектуру консоли, я вдруг понял, насколько важна книга ваша с той точки зрения, что вот это подробное описание, там механик идет, ограничений и всего остального для понимания самой архитектуры. Потому что саму архитектуру тоже как бы нельзя описывать же, как ты как набор каких-то принципов ставишь. Дверь — это выход. Вот типа окно — это так далее. Архитектура уже очень сложная, как ты правильно сейчас заметила, про пожарные ограничения и так далее. Это тоже ведь все часть архитектуры. Пожарные, визуальные, инсталляционные ограничения. То же самое и с видеоигрой. Те же самые ограничения влияют на нее. И воспринимать архитектуру видеоигровую только как визуальную какую-то обложку, в которой можно все, на самом деле нет. Не все там можно.
Вообще не все.
Тоже нельзя без отрыва вот этого понимания технической составляющей, как это все устроено. Точнее, можно, наверное, воспринимать только эстетику, но ты как будто бы до конца не можешь оттуда все вынести. Когда ты вот смотришь, вот как мы, условно говоря, архитекторы, да, смотрим на объекты и такой, о, как они обошли здесь пожарные ограничения, вот это вот интересно, вот это вот все. И для архитекторов это тоже интересно, то есть как вызов, как они, как тоже люди справляются со своими вызовами, только немножко другими, и как они решают эти задачи.
Ну, интересно. Для меня, мне кажется, это традиционно белый лист. Это самое сложное, что вообще можно представить.
Это
чем
правда.
Больше ограничений, тем больше шансов придумать что-то интересное. Потому что тебе дадут идеально белый лист, сказав, вот у тебя белый лист, любой рельеф, все хотелки, которые хочешь, нарисуй мне что-нибудь гениальное. Все, это лучший способ почувствовать себя ничтожеством, который ничего не способен сделать в своей профессии. И это, к сожалению, очень печальный факт, который мы обычно не понимаем до того, как сталкиваемся с чистым листом.
Я поэтому и говорила вначале, что видеоигры очень похожи на архитектуру, ну, как дисциплины, да, разработки видеоигр, область похожа на область архитектуры в плане того, что, как сказать, вот нахождение изящных решений в этих, среди этих ограничений, да, которые присутствуют физиологические, да, людей как основного пользователя, технические, да, связанные с софтом, там, скоростью интернета и всем прочим, как бы стимулирует делать что-то, ну, короче, решать эти ограничения изящные. Вот именно изящное решение этих ограничений, ну, для меня уже лежат в поле искусства, да, о том, что Маша говорила, что это отдельный вид искусства. Но для меня в этом искусство и есть, когда у тебя есть набор жестких ограничений или не жестких ограничений, и ты их решаешь как изящно, когда это становится не топорным решением проблемы, а становится вот как раз каким-то художественным, да, сценарным или иным ходом, который есть свой кайф. Визуальный, ну, визуальный там, ну, или иной другой. Вот я про это.
И давайте я перейду к двум вопросам. Мне кажется, мы хорошо это все дело покопали. К двум финальным каким-то вопросам. И первый, наверное, будет такой. Как думаешь, вот вы написали целую книгу про то, про связь архитектуры и видеоигр, и исследования это. Можно ли наш архитектурный опыт спокойно применять? Ну, условно говоря, я завтра увольняюсь из архитектуры, я такой, все, до свидания, я больше не буду быть архитектором, и уйти разрабатывать видеоигры. Ну, то есть проектировать архитектурное пространство.
Мне кажется, не можно, а нужно так делать. Я сейчас
говорю. Мои новые работодатели сейчас такие там-там-там.
Ну, я абсолютно серьезно это говорю, потому что мне кажется, что у нас есть проблемы в том, что у нас в играх мало архитекторов, у которых есть даже не то чтобы реальный опыт, но у которых есть за спиной хотя бы архитектурная вышка. Это на самом деле большая проблема. Например, у Remedy, которая делает гениальную архитектуру, они сделали фантастически выглядящий первого Alan Wake, потому что там удивительно решены пространства, там изумительно решен рельеф, там изумительно решены ландшафты, там безумно красивая деревянная архитектура, изумительно работающая с сеттингом. Они сделали совершенно замечательного второго Alan Wake по своему визуалу. Они сделали Control. То есть это люди, у которых в штате есть архитекторы. И там визуалом занимается человек с архитектурным образованием, который работал в архитектуре. И это по их играм очень чувствуется. И играм очень часто не хватает людей с архитектурным образованием, а в идеале с опытом работы в реальной архитектуре. Опыта работы не просто в рисовании, условно говоря, туалетов, а, например, людей, которые реально ходили на стройку, которые представляют, как работает стройка, которые представляют, как работает вообще реальное проектирование от, условно говоря, эскиза до буквально финальной стадии строительства. Когда ты понимаешь, как работает пространство вот настолько, это очень важный опыт, и людей с таким опытом в играх очень не хватает. Потому что если в играх не хватает архитекторов, могут происходить, чудовищные сюжетные ляпы. Мой любимый и самый ужасный пример, один из самых ужасных примеров, это Dragon Age Inquisition и DLC Чужак. Очень хорошая с точки зрения архитектуры серия, очень хорошая с точки зрения архитектуры игра. Там действительно очень много интересных вещей можно найти, но в какой-то момент, когда ты проходишь DLC Чужак, ты приходишь в место, там фэнтезийная архитектура, она довольно слабо связана с реальной архитектурой. Там есть определенные эстетические в серии совпадения с реальными стилями, но по факту это высокая фэнтези в том виде, в котором мы представляем то, как должна выглядеть высокая фэнтези. Классическое, красивое средневековье. И по сюжету ты встречаешься там с богом-мятежником. И этот бог-мятежник занимается тем, что делает эльфов свободными от других божеств. То есть буквально он освобождает эльфов от их принадлежности и подчинения другим эльфийским богам. Можете себе это представить? То есть чувак занимается секуляризацией эльфийского пантеона. Буквально. Okay. То есть он делает так, чтобы эльфы перестали подчиняться, я сейчас очень условно говорю, очень грубо, обходя все острые углы сеттинга, перестали подчиняться эльфийским богам. То есть это чувак, который буквально против религии и веры эльфов. И в итоге мы приходим в локацию, где мы обнаруживаем храм Фенхарла. Храм этого бога-мятежника. Но это даже не самое главное. Важно то, как этот храм выглядит. Это буквально плохо сделанная калька с готического собора. И тут возникает вопрос. Как, богу-мятежнику поставили в игре храм в стиле готики высокой? Которая готика буквально про прославление бога. Это как бы утверждение того, что как бы в бога нужно верить, потому что как бы бог — это очень важно. Это буквально азбука того, почему богу нужно поклоняться. Буквально в этом смысл готики. И вот тут это такой нарративный диссонанс, когда ты понимаешь, что у тебя сеттинг идет в такое колоссальное даже не столкновение, это просто архитектура буквально ломает хребет сеттингу. Потому что ты до этого момента верил, что ты идешь за богом-мятежником. И тут ты приходишь в локацию, в которой ты видишь архитектуру, которая является синонимом всего божественного. Потому что мы, когда мы говорим готикам, сразу понимаем, что это как бы готика — это самое это направление, которое невероятно близко ассоциируется именно с религией. Как бы у нее не существует фактически архитектуры готической, которая не связана с религией. И тут мы попадаем вот в такую ловушку сеттинга. И таких проблем в играх, к сожалению, достаточно. И играм нужны архитекторы, которые смогут сделать пространство интересным и необычным, пространство сложным, связанным с реальностью, которая избегает вот этих ляпов. И в играх этого чудовищно не хватает. Очень-очень сильно. Собственно, книжку мы писали в том числе для того, чтобы люди, которые занимаются архитектурой в играх, хотя бы понимали, в какую сторону искать и углублять свои знания. Чтобы не пришлось идти, условно говоря, в вуз, пахать 6-7-8 лет ради образования, которым в итоге не пригодится.
Да. А, и здесь еще наш, наверное, какой-то нюанс хочется добавить про то, что, наверное, да, можно, но мне кажется, здесь нужно перекладывать какое-то концептуальное образование, то есть то, как раз чем занимается больше Лена, потому что, например, пропорции дверей это не то, что легко переложить в видеоигры, потому что у вас там про целое это голова
другие,
есть.
Да.
Там другие, там другие пропорции, абсолютно другие правила. Пропорции, вообще все, потому что на это влияет камера. Смотри главу один, как говорится. Вот, и...
Да, все ее ругают при этом.
Да,
ее
да,
все
да,
начинают это ругать. Просто. Читать книжку, начинают ее ругать в самом начале, потом такие, бля, да, без первой главы было бы очень сложно ее читать, действительно.
Ну, потому что это база, потому что, наверное, книгу надо было позиционировать как методологию, как методичку, методичка для восприятия. Типа,
тогда
для
того, чтобы... она не продалась.
Согласен, да, да, так. Вот, и про что я говорил, да, то, что надо смотреть тогда на видеоигровую архитектуру не на как мы привыкли, набор каких-то пропорций для человека, а как набор принципов взаимодействия человека с пространством. То есть это не какие-то высотные физические характеристики в виде ширины, там, высоты или еще чего-то. Это набор управления вниманием, фиксации на пространстве. Вот эти концептуальные вещи. Вот это, наверное...
Ну, поэтому, да, поэтому я и говорю, что это книга фактически по теории архитектуры, в которой мы не опираемся на реальную практику. Ну, опираемся, но в минимальной степени. Но это как бы буквально теоретическая работа. Потому что какая-то... ну, скажем так, профессиональная рутина, которая присутствует в реальной практике, в играх часто не нужна. Нужна именно вот эта базовая кондовая теория.
Кондовая.
Которую, к сожалению, в наших вузах преподается плохо. Нужно это признать.
Но
если преподается
есть.
Вообще.
Ну, она есть. Лен, есть что добавить здесь?
Я тут это такая... Так, надо почитать, в общем.
Отлично. Отлично, все складывается.
Книжка продана.
Книжка продана, да. Мы сегодня поговорили про схожесть архитектурных пространств. На самом деле, наш разговор, большей части, был про то, почему архитекторам стоит обратить внимание на видеоигровые пространства, на какие есть параллели, какие схожие вещи, и почему это не только развлекательный медиум, что в нем можно подчеркнуть много чего интересного и использовать эти наработки как-то внутри и для себя. А также мы поговорили о том, что нужно покупать книгу «Архитектура видеоигр». Я забыл полное ее название, я забыл себе ее выписать.
Для этого достаточно. «Архитектура видеоигровых миров».
«Архитектура видеоигровых миров», да. Покупаем, если вы в России, то можно купить почти везде, да, на онлайн-магазинах, площадках, на Озоне можно было купить. Мне в Армению не приехало, поэтому я купил себе электронный вариант на Литресе, что и вам рекомендую сделать. Подписывайтесь на Машин телеграм-канал. Это некрасиво и безвкусно. Канал о архитектуре, брутаристской архитектуре и небольших текстах о ней. Вот. И покупайте книгу, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам отзывы, пишите, рассказывайте нас друзьям, делайте наш подкаст популярным и популярную архитектуру.
Подписывайтесь на ваш бустер.
Да, бустер, да.
Надо добавить самое главное.
Да, это правда.
Подождите, это самое главное. Играйте в видеоигры. Забыли.
Логично.
Это правда. Играйте в видеоигры.
Мы увлеклись.
А, мы, наверное, сделаем какую-нибудь подборку, да, с 5, наверное, архитектурными видеоиграми, которых точно нужно посмотреть хотя бы. Хотя бы посмотреть. Да? Мы сможем, Маш, такое
сказать? Я думаю, да.
Все.
Что-нибудь придумаем.
Да.
А если запилить подкаст перед Новым годом, то это подборочка классная для новогодних каникул. Потому что что делать в новогодние каникулы? Отдыхать и играть в видеоигры.
Прогуливать большую зарплату архитектора.